наші радіослушателі, ми вновь з вами в студії Сімейного радіо з духовно-просвітительської програми православного віроісповідання. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, сокрушенного духа, истинно покаянных чувств, навиваемых преддверием Великого Поста. Остается всего лишь одна только неделя до Святой Четыридесятницы и наступающая Седмица Сырная или Масленица, сплошная, последняя из подготовительных, предписываемых Уставом Православной Церкви. Сегодняшние наши передачи приурочены неделе Мясопустной и великому 12-му празднику Сретения Господа нашего Иисуса Христа. Мы уже вступаем, дорогие радиослушатели, в преддверие спасительных дней Святой Четыридесятницы. По нашему намерению мы должны окончательно подготовить себя достойным образом вступить в Святую Четыридесятницу для подвигов поста и молитвы спасения душ наших. Всегда накануне воскресного дня недели Мясопустной, суббота особенная, поминальная, родительская суббота. Она и именуется Вселенской родительской мясопустной субботой. Это первая Вселенская родительская суббота, которая бывает на мясопустной седмице. Эту субботу Церковь посвящает поминовению всех от Адама до дней усопших в благочестии и правой вере. Праотец, отец и братья наших, от всякого рода, от рода царей, князей, монашествующих, мирян, юношей и старцев, и всех, я же вода покры, брань пожат, трус объят, убийцы убиша, огнь попали, бывшие снеть зверем, птицами гадом, погибшие от молнии и измершие мразом, я же уби меч, конь совосхити, я же удави плинфа или персь посыпа, я же убиша чаровное напоение, отравы, костное удавление всех внезапно умерших и оставшихся без узаконенного погребения. Синоксарь на эту субботу говорит в стихах: «Не помяни прегрешение умерших слове, не покажи своего благого милосердия недействующим». Основание установления творить поминовение усопших в субботу мясопустную заключается в воспоминании второго Христова пришествия, совершаемом в воскресный день мясопустной седмицы. Накануне этого дня, как бы в день, предшествующий страшному суду Христову, Церковь, как Матерь, предстательствует о всех усопших в благоверии, умоляя праведного Судью явить им свою милость в день нелицеприятного всем воздаяния. Притом, приближая нас к духовным подвигам Святой Четыридесятницы, пред начатием коих по внушению Святого Евангелия, нам должно войти в теснейший союз любви со всеми членами Царства Христова и святыми, и живущими, и умершими, чтобы примириться и принять оставление согрешений. Церковь установлением поминовения умерших в субботу мясопустную содействует нам также в исполнении нашего священного долга к ближним умершим. Седмицы сыропустные верующие по внушению Церкви взаимно прощаются и примиряются пред подвигами Четыридесятницы. Так в субботу мясопустную торжественно совершая и в следующие дни продолжая совершать память усопших своих, верующие вступают с ними в ближайший союз христианской любви, особенно приличный постящимся, говеющим и причащающимся. Установление Вселенской родительской субботы пред неделю мясопустную относится к первым временам христианства. В Синоксаре, положенном в эту субботу, говорится, что божественные отцы узаконили творить в этот день память всех усопших в вере от священных апостолов приимши. Это свидетельство Синоксаря подтверждается также уставом Церкви на основании древнейшего предания, изложенным в V веке от преподобного Саввы Освященного, и обыкновением древних христиан, письменно сохранившимся до нас из IV века. Стекаться в определенные церковные дни на кладбище для поминовения умерших, так как и ныне православные христиане в родительской субботы приходят на гробы ближних для христианского поминовения их. В VIII веке святой Иоанн Дамаскин, в IX Феодор Студит и Феофан Начертанный предали церкви многие стихиры, называемые в уставе покойными, которые ныне при поминовении умерших произносятся церковью. Две субботы пред неделей мясопустной и пред праздником Пятидесятницы совершается поминание усопших. Особенность этого поминовения та, что положено святыми отцами творить память в эти две субботы и молиться о погибших в огне, в воде, под землей и о всех нечаянной смертью скончавшихся. Обыкновенно смерть скоропостижно называют напрасной. Это выражение, если принимать его в современном значении, не совсем точно. У Бога ничего не бывает напрасно. Какие же могут быть причины ее? Не всегда грехи тех, которые так несчастно умирают. Упала некогда в Иерусалиме башня, и 18 человек убила. Спаситель, указав на это несчастье, спросил окружавших его иудеев: «Или думаете ли, что те 18 человек виновнее были всех живущих в Иерусалиме?» Этим вопросом он предупреждает и нас, чтобы мы не почитали как бы за отверженных Богом те, которые умирают неестественной смертью. Может она постигнуть человека, хотя и не безгрешного, но и не очень грешного, даже благочестивого. Гибель скоропостижно умирающих направляется промыслом к вразумлению живых. Не отрицал Господь, что грешны те, которые башни были убиты, но их несчастьем призывал живых к покаянию. Если не покаетесь, все также погибнете. Поскольку же иерусалимляне не вразумились этим уроком, не исправились во Христа, не уверовали, а во времена суда над ним кричали «Кровь его на нас и на детях наших», то и сбылось над ними его предсказание. Все упорные в неверии иерусалимляне погибли, когда Иерусалим, как город мятежный, взят и разрушен был римлянами. Не все порочные скоропостижно умирают, иные и злодейства долго живут. Когда видишь, отвечает Златоуст, что некоторые или при кораблекрушении погибли, или задавлены домом, или потонули в реке, или другим насильственным образом окончили жизнь, между тем, как иные или подобно им, или еще хуже грешат, однако остаются невредимы, не смущайся и не говори, отчего это согрешающие одинаково не пострадали одинаково. Бог одному попускает быть убитым, облегчая тамошние наказания ему или пресекая греховность его, чтобы, продолжая жизнь нечестивую, не собирал больше на себя осуждения. Другому не попускает такой смерти, чтобы, наученный казнью первого, он сделался благонравнее. Если же вразумляемые не исправляются, виновен не Бог, а беспечность их. Так говорит святитель Иоанн Златоуст. Из этой таинственности судеб человеческих вытекают два внушения. Первое, что будет суд всемирный, когда раскроется все здесь неразгаданное и последует полное всем воздаяние. В этой уверенности Церковь ныне молится о скоро постижно умерших. Второе, что не наше дело судить, кто из отшедших больше грешен, а наша обязанность — сливать наши воздыхания сердечные с гласом Святой Церкви, которая ныне взывала: «Я же покры вода, брань пожат, трус объят, убийцы убиша, огни попали, снеть зверем бывшие, мразом измершие, им же попустил, если Господи, внезапными падежами умрете, избави муки вечные, и неосужденно предстати Тебе слове в пришествии Твоем сподобие». Митрополит Московский Сергий. Те, кто считал и вычислял, утверждают, что на Земле несколько миллиардов живых людей. И из этих нескольких миллиардов живых людей ни один не в состоянии сказать вам от своего ума, что будет с миром в конце времени, времен, и что будет с нами после смерти. И все многие и многие миллиарды человеческих существ, жившие на Земле до нас, не были в состоянии ничего от своего ума определенно и с уверенностью сказать о кончине мира и о том, что ожидает нас после смерти. Ничего, что мы могли бы разумом, сердцем и душой принять как истину. Жизнь наша слишком коротка и исчисляется днями, а время долго и исчисляется столетиями и тысячелетиями. Кто из нас может простереться из своей тесноты до скончания века и увидеть последние события и сообщить нам о них, и сказать: на краю времен произойдет то-то и то-то, то-то будет с миром, а то-то с вами людьми? Никто. Воистину, никто из всех живых людей, кроме того, кто убедил бы нас, что он, проникнув в разум Создателя мира и людей, узрел весь план творения, и что он жил и пребывал в сознании прежде бытия мира, а также что он может явственно видеть кончину времен и все те события, кои будут знаменовать кончину сию. есть ли такой человек среди 1,5 миллиардов ныне живущих людей? И был ли такой от начала мира до ныне? Нет, такого нет и не было. Были прозорливые люди и пророки, которые не от своего ума, но по откровению Божию изрекли кое-что, кратко и отрывочно, о кончине мира, и не столько с намерением ее описать, сколько для того, чтобы своими видениями по повелению Божию вразумить людей, да отвратятся они от пути беззакония, да покаются, да помышляют о имеющем прийти судьбоносном более, нежели о мелком и приходящем, заслоняющем от них, подобно облаку, пламенные и страшные события, коим завершится и вся жизнь человеческая на земле, и существование мира, и ход звезд, и дней, и ночи, и все находящееся в пространстве, и все происходящее во времени. Лишь один единственный ясно и определенно поведал нам главное обо всем том, что должно произойти в конце времен. Это Господь наш Иисус Христос. Если бы кто-либо иной сказал нам о кончине мира, то мы бы не поверили, будь он даже и величайшим мудрецом мирским. Если бы он говорил от своего человеческого разума, а не по доказанному откровению Божию, мы бы ему не поверили. Ибо человеческий ум и человеческая логика, сколь бы велики они ни были, слишком крохотны, чтобы простереться от начала до кончины мира. Но тщетен весь наш разум там, где требуется видение. Нам нужен прозорливый человек, который видит и видит ясно, как мы видим солнце, весь мир насквозь, от начала его до кончины, и сами начало и кончину. Был лишь один такой человек, и это Господь наш Иисус Христос. Ему единому мы можем и должны верить, когда Он говорит нам о том, что произойдет в последние дни. Ибо все предреченное им сбылось. Сбылось все, что предрек он и отдельным личностям, как Петру и Иуде, и прочим апостолам, и отдельным народам, как иудеям, и отдельным местам, как Иерусалиму, Капернауму, Вифсаиде, и Хоразину, и Церкви Божией, на его крови утвержденные. Еще не исполнится лишь его пророчество о событиях пред самым концом мира сего и пророчество о самом конце мира и страшном суде. Но имеющий очи, чтобы видеть, может ясно видеть. В мире уже в наше время начались события, предсказанные им как признаки близкой кончины века. Разве не явились многие благодетели человечества, кои желают заменить собою Христа и своим учением учение Христово? Разве не восстал народ на народ и царство на царство? Не сотрясается ли земля, как и наши сердца, от множества войн и революций по всей нашей планете? Не предают ли многие Христа и не бегут ли многие из церкви Его? Не умножилось ли беззаконие и не охладела ли любовь во многих? Не проповедано ли уже Евангелие Христово по всей вселенной во свидетельство всем народам? Правда, наихудшее еще не пришло, но оно приближается неудержимо и быстро. Правда, еще не явился Антихрист, но его пророки и предтечи уже ходят среди всех народов. Правда, еще не дошло до вершины скорби, какой не было от начала мира, до невыносимого предсмертного хрипа, но эта вершина уже виднеется на горизонте пред очами всех духовных людей, чающих пришествия Господня. Правда, солнце еще не померкло, и луна не перестала давать света своего, и звезды не спали с неба, но когда все сие произойдет, о том невозможно будет более ни писать, ни говорить». Человеческое сердце исполнится страха и трепета, человеческий язык онемеет, и человеческие очи вперятся в страшную тьму, в землю без дня и в небо без звезд. И вдруг в этой тьме явится знамение от востока до запада с таким блеском, каким солнце никогда не могло бы засиять над нашими головами, и тогда увидят все племена земные Господа и Иисуса Христа, грядущего на облаках небесных силою и славою великою. И вострубят воинства ангельские, и соберутся пред ним все народы земли. Трубы заиграют сбор, какого не было от начала мира, и призовут на суд, который не повторится». Вот, дорогие слушатели, мы с вами приблизились к неделе мясопустной, неделе о страшном суде. Это третья приготовительная к Святой Четыридесятнице неделя. Называется мясопустной, потому что ею оканчивается мясоястие пред Четыридесятницей. А по двум дням поста в среду и пятницу ее, чем она отличается от предыдущей сплошной недели и от последующей сырной, в просторечии называется пестрою. Начиная Святую Четыридесятницу воспоминанием о грехопадении прародителей, не воздержавшихся от снеди запрещенного древа, и этим воспоминанием, приблизившись к началу мира, Православная Церковь в неделю мясопустную, как бы при конце дней и мира, напоминает нам литургийным Евангелием этой недели о будущем страшном всеобщем суде живых и мертвых. «Когда ты, судья, сядешь судить Вселенную, присуди и меня, достойным этого гласа, приидите». О страшном будущем суде Церковь преднапоминает верующим в мясопустную неделю с древних времен. В IV веке святой Иоанн Златоуст говорил в эту неделю поучение, беседуя о втором пришествии Христове. Святитель объяснял слушателям своим, что об этом он беседует потому, что было читано сегодня Евангелие о втором пришествии Христове. В VIII веке Феодор Студит написал канон на неделю мясопустную, ныне поэмой в этот день. Напоминанием о последнем неподкупном и страшном суде Православная Церковь, изображая ужасные следствия беззаконной жизни, устрашает и побуждает всех нас к покаянию и указывает на милосердие к бедным, как на средство помилования от вечного за грехи осуждения на страшном суде, внушая, что никто не должен чрезмерно надеяться на великое милосердие Божие, представляемое в неделю о блудном, потому что милосердный Господь есть вместе и праведный судья, имеющий воздать каждому по делам, и что покаяние и благочестие наши должны непременно сопровождаться благотворениями ближним. Ибо Господь произнесет последний суд свой преимущественно по делам милосердия и притом возможным для всех, не упоминая о других высших добродетелях, не одинаково доступных для каждого. Из нас никто не скажет, что он не мог алчущего напитать, жаждущего напоить, посетить больного и узника и прочее. Не творя телесные дела милости, позаботимся особенно о духовных делах милости, коими и тело, и душа ближних облегчаются. Побуждая и располагая нас к посту и покаянию изображением будущего страшного суда, Церковь в неделю мясопустную приготовляет нас к приближающемуся пощению сокращением пищи и страха ради судного, ибо прародители за невоздержание изгнаны были из рая и подверглись осуждению. Словами апостола, читаемыми в неделю мясопустную, Церковь внушает нам, чтобы наше невоздержание не послужило преткновением для немощных совестью. И чтобы, следовательно, само воздержание наше было для ближних делом человеколюбия, как вразумляет нас Евангелие в неделю мясопустную. Итак, давайте еще раз вспомним это евангельское чтение евангелиста Матфея, глава 25 стихи с 31 по 46. Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне, и пойдут сию муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 31 по 46.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи.
Будет время необыкновенные. Настанет утро, как всегда, заблистает солнце, люди будут ходить, хлопотать, суетиться, думать и гадать о будущем. Все, по-видимому, будет спокойно, но вот заметят на небе что-то новое, одно мгновение, и небеса пойдут мимо с шумом. Солнце померкнет, луна не даст света, от нечаянности по земле распространится скорбь, вопль, ужас, плач, стон. И восстанет Михаил, князь великий, и тогда явится Сын Человеческий, грядущий на облаках небесных, и со всех четырех сторон соберут ангелы людей. То будет в последний день. Умершие и живые все явятся, и изменятся в истинный образ, и соберутся в один неисчетный лик. Труба архангела возвестит о Божьем суде. По естественному порядку чувств и дел человеческие станут свои со своими, ближние с ближними, знакомые со знакомыми, но это на один миг. Неведомая сила разделит людей друг с другом и разлучит их, разделит на две половины. Для одной половины начнется суд страшный, для другой — суд радостный. Страшный суд — почему же? Ведь будет судья праведный, не судья человек. Но тем и страшнее. На земле человек, как бы он ни был далек от Христа, он не боится никакого суда земного. Он утешается тем, что во всю жизнь не бывал ни под судом, ни под штрафом. Иных даже и совесть не страшит. Но вот открывается суд Божий. все пред Ним открыто, и скверны наши дела, и негодные замыслы, клеветы, пересуды, обманы, все будет выставлено, выложено на общий смотр. И куда нам скрыть свое лицо? Миллионы глаз увидят наше поведение, увидят отцы и матери деяния своих детей, увидят и дети позорные деяния своих родителей. Мы будем, братья, на этом суде наги душой и телом. Там уже нельзя будет принять на себя личину невинности. Там нельзя лицемерить и лукавить. Судите, каково будет положение грешника на страшном суде, того человека, который на этом свете привык притворяться, хитрить, лицемерить. Страшный это суд для такого человека. В этом мире не всегда судья беспристрастен. Случается здесь, что беспутный человек блаженствует, безнравственный ликует, негодяй богатеет и награждается, а честный человек принижается, живет бездомовником, терпит и страдает, страдает и терпит. Но вот открывается суд Божий, страшный суд. Там вместе стоят раб и владыка, царь и воин, богатые и убогие, в равном достоинстве, нагие душой и телом. Никто уже не может заступиться за несчастного грешника, ни друг, ни брат, ни начальник, ни царь, ни ангел Божий. В каноне нынешнего дня написано так: «Ко ангелам очи возводящие бездельно молятся, к человекам руце простирающие, не имать помогающие». Но что всего тяжелее на страшном суде и всего страшнее — это приговор Господа. Он скажет грешникам: «Отойдите от меня, проклятие». Подумайте, кто скажет такие страшные грешникам слова? Тот, кто звал к себе всех труждающихся и обремененных, кто был и есть кроток сердцем и долготерпелив. Случалось, вероятно, многим из нас видеть, как умирал человек нам дорогой. Тяжелое состояние, если мы видим, что расстаемся с ним навеки. Но знайте, что в неисчетное множество раз тягостнее будет расставание грешника с Богом навеки. Господи, Господи, скажут многие из них, мы христиане, мы были священниками, мы служили Тебе, Твоим именем, силы многие сотворихом. Другие скажут: Господи, Господи, мы в церковь ходили, закон Божий учили, слушали Евангелие. Господи, Господи, скажут третьи, наши отцы и матери молились Тебе. Но Господь скажет: не вем вас, откуда есть, отступи от меня, отступите от меня, все делатели неправды. Решение произнесено, идут сии в муку вечную. Здесь начало той адской болезни, о которой трудно себе представить. Мрак, страх, тоска, беспрестанный ужас, замирание сердца, изнывание, вой, плач, стон, скрежет. Вот чем начинаются вечные муки. «Я по Евангелию, — говорит протоиерей Валентин Амфитеатру, — проповедовал пред вами начало страшного суда, проповедовал с целью направить вашу мысль на значение и великость наших обязанности пред Церковью в эти дни. С завтрашнего дня начинается неделя, в которой люди, неверующие, а за ними неведающие, привыкли предаваться всякого рода сладострастию. Удержитесь на доброй стезе христианской. Помните про страшный суд, о котором сегодня читалось Евангелие, о котором будет вспоминаться в церковном богослужении в течение всей недели. Желал бы я, чтобы мое слово настоящее удержало вас от подражания всем тем, которых имя «Легион», которые ни Бога не стыдятся, ни добрых людей не совестятся и не помнят, что настанет, неминуемо настанет страшный суд. Желал бы я и молю Бога, чтобы всем нам явиться на страшном суде и услыхать у сладчайшего Иисуса приветливые слова: «Придите ко мне, благословенные Отца моего». Будем молиться и надеяться, да благодатью Его спасемся. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров.
Господне есть спасение, и на людях Твоих благословение Твое. Аллилуйя, аллилуйя.
Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, на предстоящей седмице сырной Масленицы, понедельник, 12 февраля, по старому стилю, 30 января. Церковь чествует собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустова. Каждый из трех вселенских учителей и святителей отличался высокими истинными достоинствами. Василий был глубок словом, Григорий высок, Златоуст обилен, и каждый имел у себя особенных чтителей и подражателей. Об особенных читателях святого Василия Великого святой Григорий Богослов говорит: «Такова доблесть Василия, таково величие славы, что многие, подражая даже его телесным качествам, обращали их для себя в средства к славе. Таковы были у Василия бледность лица, тихость походки, медленность в речах, необычайная задумчивость и углубление в себя, что во многих по причине неискусного подражания и неправильного разумения сделалось угрюмостью. Таковы же были у Василия и вид одежды, устройство кровати, приемы при вкушении пищи, и все это делалось у него просто. И ты увидишь многих Василиев по наружности. Это изваяние, представляющее тень Васильеву. Ибо много сказать, чтобы они были и эхом. Эхо, хотя есть окончание только речения, однако же повторяет явственно. А эти люди более отстоят от Василия, нежели сколько желают к нему приблизиться». Справедливо же ставилось в немалую и даже в великую честь, если кому случалось или близким быть к Василию, или прислуживать ему, или заметить на память что-либо им сказанное или сделанное. Народ, а особенно люди сильнейшие и умнейшие, подразумевая и в себе, епископа Кесарийского в удалении Василия, мужа по жизни и красноречию славнейшего, и, любя его, думали оставить своего епископа и собираться особо. В своем месте и Григорий Богослов имел у себя особенных чтителей. Он сам о себе говорит: «Что со мною делается? Меня влекут туда и сюда. Входят о трудах моих в тяжбу без милосердия, требуя с меня слова, как некоего долга. Любят меня больше, нежели я сам себя. Все говорят, что не перестанут докучать мне, пока от малой искры не воспламенится огонь слова. А некоторые из них обещают уже и выгоды от моих слов, поставляют мне на вид большие награды. Во-первых, ту, что они сами себе сделают добро, предав себя Богу и мне в плодоношении слова, потом ту, что через переписку окажется добро и всем присутствующим здесь, то есть моему клиру и моей пастве, с коими я поступил бы очень несправедливо, если бы не имел усердия благодетельствовать им всеми мерами». Наконец, много было особенных читателей достоинств и святого Иоанна Златоустова, слова и поучения его чрезвычайно любили слушать. Однажды он предоставил говорить вместо себя прибывшему в Галатии пастырю, народ с воплями отступал болезненно, как будто оставаясь долгое время в голоде и жала нашей речи, которая рассекала, укоряла, трогала, печалила, поступая точно так, как дитя, которое и тогда, когда его бьют и наказывают, не отстает от матери, но со слезами следует за ней, держась сбоку за одежды матери и увлекаясь за нею с рыданиями. Когда он несправедливо низложен был, то многие ему преданные отделились даже от церкви под именем Иоаннитов, имели особенные богослужебные собрания. Это отделение прекратилось по перенесению мощей святого Златоуста из места заточения в Константинополь. В обличении сих ревностных, но неразумных чтителей святого Иоанна Златоуста константинопольский патриарх Аттик, заботясь о единстве Церкви Православной, установил в V веке, чтобы молитвенные поминовения как святого Иоанна, так и прочих епископов совершались равночестно. Царствование же Алексея Комнина в конце XI века особенно усилилось между верующими распря о заслугах трех святых великих вселенских учителей и святителей. Одни превозносили Василия, другие возвышали Григория, иные предпочитали Иоанна. От этого произошло разделение между чтителями святых светильников мира, так что одни называли себя василианами, другие — григорианами, а третьи — иоаннитами. Этот спор решили сами святители, явясь все вместе Иоанну и епископу Евхаитскому, и открыли, что они все у Бога имеют одно равное достоинство. И так объяви, чтобы христиане оставили напрасный спор. Мы как во время жизни старались о единодушии, так и по представлению своим всего более желаем единомыслия верующих. Установи для нас один праздник. Епископ объявил о видении церкви и в честь трех святых вселенских учителей-святителей установил общее торжество в 1076 году, 30 января, совершаемое после раздельного в этом месяце празднования каждому, а именно после празднования в первый день января святому Василию, великому 25-й святому Григорию Богослову и в 27-й святому Иоанну Златоусту. В 8 веке от святого Иоанна Дамаскина, в 11 от Иоанна Евхаитского и Нила Ксенофопула церковь приняла многие священные песни в честь трех святителей вселенских, поимые ныне православной церковью в 30 день января. От Иоанна Евхаитского сохранилось также слово на день трех вселенских святителей. Равночестно прославляя и вместе различая их церковь, уподобляет их трем древним патриархам Аврааму, Исааку и Иакову, мужам мудрым, художным и смысленным, отцам, коих произвали Господь любите, праведным и избранным. Василия называет великим и священно явленным, Григория божественным и богоглаголевым, Иоанна зело золотым языком, Василия церковным светилом, и столпом непревратным, Григория умом небесным, архиереем превеличайшим, Иоанна златословом всезлатным. Василия исполнил дух Божий художества, Григория огнем высокоречия, Иоанна христовыми устами. Василий столб огнен людям верным, предваряющий и опаляющий враги, Григория услаждение слуха всякого, Иоанн река духовных дарование. На высоту Христовой любви вошед Василий, узрел неизреченные и божественные тайны, кои изъяснил людям, яко благочестие проповедник мудрый. Григорий разрешил связание ересей, мудрости и словес и учений своих, и в единомыслии собрал православных, благоразумие Христа хвалящих. Иоанна Христос утвердил неразоримым укреплением своей церкви. Три суть высочайшие угодники Троицы и служители, триострый меч благодати. Таково краткое напоминание, дорогие радиослушатели, о соборе Вселенских Учителей и Святителей Василия Великого Григория Богослова и Иоанна Златоуста, память которых Святая Православная Церковь празднует на сплошной сырной Масленице Седмицы в понедельник 12 февраля по старому стилю 30 января. Радиослушатели, на предстоящей седмице сырной, четверг 15 февраля по старому стилю 2 февраля, великий двунадесятый праздник Сретения Господа нашего Иисуса Христа. Радуйся, благодатная Богородица Дева, потому что из Тебя воссело солнце правды Христос, Бог наш, просветивший сущих во тьме. Веселись и Ты, праведный, старче, приемлющий в объятиях освободителя наших душ и дарующего нам воскресение. Так повествуется в главном праздничном песнопении тропаре, который вы только что слышали, в исполнении Минского хора Духовной семинарии. Итак, Сретение Господа нашего Иисуса Христа. События праздника. Егда исполнившиеся дни очищения ею по закону Моисееву, говорит святой евангелист Лука о Богоматери и Богомладенце, вознесуста Его в Иерусалим, поставить Его пред Господем, и еже дать и жертву, яко же есть писано в законе Господне, яко всяк младенец мужеско полу, разверзая ложесна, свято Господеве наречется. За древнее искупление израильтян от рабства египетского смертью первенцев египетских, погубленных рукой ангела, закон Господень требовал от евреев, чтобы всяк перворожденный их младенец мужеского пола, как собственность Божия, приобретенная кровью чуждых первенцев в сороковой день по рождении своем, был принесен в храм Божий, посвящен Господу и искуплен у Господа. Это было представление или посвящение младенца Богу. Божественный законодатель, как перворожден все твари, яко первородные избранных Божиих и яко первенец Девы Марии, исполнил закон Моисеев о первенцах. Тот, которому надлежало освятить и искупить всех людей, был сам прежде посвящен Богу и искуплен. Ветхий деньми, давший древле на Синае закон Моисею, днесь младенец видится и закон, исполняя в храм, приносится. Младенец Господь принесен был во храм Иерусалимский Богоматерью и Иосифом в настоящий день, который есть сороковой по рождении Спасителя. По закону Моисееву, жене, родившей младенца мужеского пола, воспрещено было входить во храм в продолжение 40 дней. Это были дни очищения по закону. По окончании сего срока мать новорожденного приходила в храм Божий для принесения жертвы Богу. В жертву приносили агнца и горлицу или двух горлиц, если не в состоянии были дать агнца. Червь Давидова могла принести только последнего рода жертву. Хотя Мария, сделавшись матерью Господа, освятилась рождением Его и, не переставая быть девою, не имела нужды в очищении по закону общему, яко нескверная, неблазная, нетленная и пречистая дева, но по глубокому смирению подчинилась предписанию закона. Тогда жил в Иерусалиме праведный, благочестивый старец Симеон, чая утехи Израилевы. И дух бе свят в нем. Ему обещано было, что он не умрет, не увидев Христа Господня. По внушению Духа Божия, Симеон пришел во храм в то время, когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы поставить его пред Господем, принял Богомладенца на руки, почему и называется Богоприимцем. Благословил Бога и изрек пророчественную песнь о Спасителе. «Ныне отпущаешь раба твоего, Владыко, по глаголу твоему с миром, яко видесте видесте очи мои спасение Твое, еже еси уготовил пред лицем всех людей, свет в откровении языков и славу людей Твоих Израиля». Иосиф и Матерь Божия дивились сказанному. Симеон благословил и их и продолжал пророчествовать о младенце се, лежит сей на падении и на восстании многим во Израиле. И тебе же самой святой старец предрек Богоматери душу, пройдет оружие, да от многих сердец откроется помышление. Во храме была также 84-летняя вдовица Анна, я же не отхождаша от церкви, постом и молитвой служащая день и ночь. И та в той час, приставши, исповедавшись о Господе и глаголаши о младенце всем, чающим избавление от избавления в Иерусалиме, почему и называется пророчицею. Так ясно и величественно открылось божество в сорокадневном младенце, чаявшем утехи Израилевы. Он был узнан и прославлен как Христос, Спаситель мира и Господь. Симеон благословил Бога, сказал, «Яко видесте очи мои спасение Твое, ежеиси уготовил пред лицем всех людей». Жизнь праведника по воле Божией, как сказывает предание, доли обыкновенного продлилась, дабы он своими очами, узрев младенца Спасителя мира, с миром отошел от жизни настоящей. Воспоминание сретения Господа Симеоном и Анною во храме Иерусалимском в сороковой день по рождении Спасителя установлен и назван Церковью 12-й праздник Сретения Господня. Таково краткое напоминание, дорогие радиослушатели, о сретении Господа нашего Иисуса Христа. В следующей передаче мы еще поговорим об этом удивительном празднике. Но сегодняшняя передача приблизит к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. «Заступи, спаси, помилуй и сохрани всех вас на многое и премногое лето». Аминь.